«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Владимир Путин, который находится в Пекине с двухдневным государственным визитом, во вторник провел переговоры с председателем КНР Ху Цзиньтао. Главы государств подписали совместное заявление о дальнейшем углублении российско-китайских отношений. По итогам прошлого года товарооборот между странами вырос почти на 40% и достиг 83,5 миллиардов долларов. Ключевым документом встречи стал протокол, который завершает создание совместного российско-китайского инвестфонда объемом до 4 миллиардов долларов. 70% средств фонда будут инвестированы в компании и проекты в России и СНГ. В таком ключе мы намерены продолжать совместную работу, заверил российский президент, добавив, что у Москвы и Пекина широкое совпадение базовых интересов как в международной, так и в экономической сфере. Ху Цзиньтао еще раз поздравил Путина с избранием на главный государственный пост России. В составе делегации находится Виктор Ишаев, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, а ныне еще и глава Минвостока развития. Как известно, Министерство по развитию Дальнего Востока предложило ввести на территории региона особый режим государственного управления, который бы значительно ограничил вмешательство других федеральных чиновников в деятельность Дальневосточного федерального округа. О том, чем может быть полезен опыт Китая для развития Сибири и Дальнего Востока, мы сегодня, в день визита Владимира Путина в Пекин, беседуем с востоковедом Алексеем Масловым, директором Центра стратегических исследований Китая Российского университета дружбы народов. Ожидаем его в нашей студии с Николаем Харитоновым, председателем Домского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, и Виктором Ивановичем Черепковым, бывшим членом Домского комитета по безопасности, экс-мэром Владивостока. Он находится в нашей студии. Давайте первый вопрос зададим Николаю Харитонову. Добрый вечер, Николай Михайлович.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете современное состояние российско-китайских отношений?
Безусловно, визит абсолютно своевременный президента России Путина. Безусловно, Китай стремительно развивается, имеется в виду экономика. Безусловно, что вырисовываться начало два таких мощных полюса в лице Соединенных Штатов Америки, которую возглавляет блок НАТО, и практически Китайская Народная Республика со стремительно развивающимся во всех направлениях экономикой. Безусловно, не секрет для российского президента и в целом для нас устремление инвестиций, и не только инвестиций, и на Дальний Восток, и на Восточную Сибирь. К сожалению, мы от Урала до Дальнего Востока имели население всего 27 миллионов. Тогда, когда только Северный Китай против Дальнего Востока 150 миллионов проживает. Поэтому, безусловно, Владимир Путин, как президент Российской Федерации, прекрасно понимает, что на сегодняшний день в какой-то степени отношения с Китаем, экономические, политические, в том числе и по вооружению, по совместным действиям, быстрее мы, наверное, поймем друг друга, чем Соединенные Штаты Америки. Поэтому хотелось бы надеяться, что понимание между руководителями, между народами России и Китая, по крайней мере, приблизится к тем отношениям, которые были между Советским Союзом и великим могучим Китаем.
А как, по-вашему, пойдет ли на пользу делу создание специального министерства по развитию Дальнего Востока, или это попахивает сепаратизмом, как многие опасаются?
Тогда можно по инерции говорить, что я думаю, что могут задать вопрос, ну давайте тогда, коль 8 федеральных округов, давайте 8 основных. Конечно, программа развития Дальнего Востока необходима, но какие-то супергосударства в государстве, безусловно, выстраивать нельзя. И я не случайно тогда, когда Путин отчитывался за работу правительства, будучи председателем правительства, я говорил, что, я задавая вопрос, говорил, какая концепция и какое законодательное обоснование необходимо для ровного и равного развития всех регионов Российской Федерации. А тогда, когда искусственно начнем вытаскивать один регион, да, безусловно, преференции необходимо создать для Дальнего Востока. И особое налоговое положение, и привлечение инвестиций, и, может быть, освободить от налога, так сказать, на ближайшие 3 налоговые амнистии на 3 года, по крайней мере, малому и среднему бизнесу, сделать привлекательным переезд на Дальний Восток наших граждан. То есть здесь есть, и правда, Владимир Путин, отвечая на мой вопрос, сказал, если есть у вас мнение и предложение, мы готовы выслушать их. Поэтому комитет, вы знаете, что Государственная Дума 4 декабря избралась, комитет активно работает наш, активно работает. И Шаева поздравили мы приветственной телеграммой в силу его назначения. Поэтому будем активно сотрудничать, работать. И то законодательное обеспечение, которое необходимо, безусловно, мы будем способствовать развитию Дальнего Востока.
И напоследок, не можем вас не спросить, на каком этапе сейчас находится принятие закона о митингах, который сегодня занял весь рабочий день?
Ну, сегодня продолжается практически, значит, заседание, значит, я и сегодня ездил с руководителем, подполковником полицейского подразделения, которое было, там немножко создали такое ревение, может быть, и ненужное изначально, потому что полицейские создали коридор, мы шли на работу, толкали полицейские, в общем-то, ну, здесь я вот вынужден был дать телеграмму на министра внутренних дел, тем более сотрудник на моих глазах, просто солдат был, полицейский ботинками пробежался по ноге и так далее, женщина вскрикнула. Поэтому я думаю, что во втором и третьем чтении, потому что оппозиция, будем говорить, та, которая вот и 6 мая проводила мероприятие, пообещала марш миллионов 12 июня, и не секрет, что задача «Единой России» сегодня во втором и третьем чтении принять до 12 июня это закон. Большинство, 238 голосов у «Единой России». Поэтому я думаю, что задача будет выполнена, по крайней мере, фракция «Единой России».
Спасибо. Напомню, что это был Николай Михайлович Харитонов, председатель Домского комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Теперь вопрос Алексею Александровичу Маслову, директору Центра стратегических исследований Китая Российского университета дружбы народов. Добрый вечер, Алексей Александрович.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете динамику развития российско-китайских отношений?
Если расценивать с точки зрения чисто финансовой, конечно, идет по восходящей, и здесь все это многократно описано и опубликовано. Если же смотреть наполнение, то мы видим, что динамики реально нету, поскольку все сотрудничество идет исключительно в области энергоносителей, что явно недостаточно. Сегодня, конечно, в известной степени можно сказать, что достигнут прорыв, когда китайские инвестиции начинают идти в Россию, в том числе и в область туризма. Но это тоже палка о двух концах, потому что сегодня, вместо того, чтобы, конечно, подсчитывать, сколько китайцев проживают на территории России, вот такие алармистские настроения у нас есть, надо все-таки внимательно почитать, сколько капитала китайского, частных его и государственного присутствует на российском рынке. И понять, что всегда сохраняется определенная опасность, что часть секторов российской промышленности, особенно региональных, могут перейти под контроль Китая. И второй момент, который настораживает наращивание присутствия Китая, китайских инвестиций на территории России, формирует определенный класс населения, который, российского населения, который уже ассоциирует свое будущее именно с развитием Китая, то, что мы раньше называли обычным марксистским термином «компрадорская буржуазия». И поэтому здесь, если смотреть, изменилась ли структура российско-китайских отношений, нет, она серьезно не изменилась. Наращивается лишь чисто торговый баланс, что иногда дает нам искаженное представление о реальности.
Вопрос Виктор Иванович Черепкова. Добрый вечер, Виктор Иванович.
Добрый вечер.
По-вашему, есть ли угроза контроля со стороны Китая над ключевыми отраслями дальневосточной промышленности?
С этой точки зрения уже не только есть угроза, она уже осуществилась в реалии. Вся легкая промышленность в Сибири и Дальнем Востоке исчезла полностью, потому что по нашим экономическим, политическим, административным, правовым законам вся наша экономика в этом секторе, она была нерентабельна. И, естественно, если, допустим, китайские товары уже и Америку, и Францию, и Европу заполонили и так далее, то там одна форма вот как бы взаимодействия. Ну, допустим, американские предприниматели понимают, и бизнесмены, что цена труда в Китае и цена труда у них, и налоговые составляющие, конечно, в Китае им приветствуется и становится экономически выгодной, иногда даже и в разы. Естественно, они вывозят туда свой капитал, вкладывают в развитие там производства, и потом с Китая это произведенный дешевый продукт распределяет по всему миру и получают этот капитал, и он остается у них в Америке. А как у нас? У нас там ни одного предприятия, ни одного Ну, есть некоторые там для виду, для того, чтобы перегонять сырье туда-сюда, а так мы там не строим ничего и не вкладываем туда инвестиции. Весь товарооборот, который идет, он по какому принципу? Они нам шмотки, ширпотреб, выборкованные, это не просто они, а наши бедные бизнесмены едут туда в виде челноков и получелноков, закупают все, что по дешевке, и привозят этот товар, который, естественно, не сбывается в более цивилизованные европейские и американские страны. Но мы туда увозим деньги. Более того, те китайцы, которые находятся здесь, они не строят здесь никаких ни фабрик, ни заводов. Самые их, может быть, вложения считаются колоссальными. Это открытый ресторанчик. Открыть какую-нибудь еще там палаточку, или китайские тут сапожники, все они выжили, все наши инвалидские организации сапожные, тут за бесценок, безо всяких налогов, безо всего, и массово вывозят отсюда в капитал. Огромнейший потоком. Сами и наши челноки со своими баулами туда увозят свои еще более большие капиталы и привозят оттуда вот шмот. Вот этот товарооборот надут. А на самом деле что? Мы туда сырье, это по государственной программе, а они нам ширпотреб. И что из этого? Если бы они на нашей территории, как, допустим, вот американцы, французы, мировые, значит, акулы бизнеса вкладывают туда и сделали всемирную фабрику из Китая, значит, вложили и вывезли потом эти деньги к себе, используя там дешевый труд, мы наоборот. Здесь используем свой труд полурабский и туда им электроэнергию, газ, там две трубы еще с Дальнего Востока, Сахалина и, значит, с Иркутской области, с Ангарска. И что в итоге? В итоге вся Сибирь и Дальний Восток, как сырьевой придаток, туда им отдается, причем с их разработками, по их проектам. И у нас вся экология, все остальное и так далее. Что и как это делается? В 93-м, в 91-м еще даже при советской власти, значит, было совместно корейское предприятие по вырубке леса. Огромнейшие территории отдали им. Они современной техникой все там. А что такое? Это же не равнина, это же не чернозем средней полосы Воронежский. Там перелопатили иономет. Это миллионами лет на этих склонах образовывался этот гумус, который в Приморском крае всего 5 сантиметров, и то в корнях. А когда мы там бульдозерами все это снесли, первые дожди и все туда, реки замелели, наводнение, больше ничего.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент Радио Свобода. О том, чем может быть полезен опыт Китая для развития Российской Сибири и Дальнего Востока, мы сегодня беседуем с Алексеем Маслом, директором Центра стратегических исследований Китая Российского университета дружбы народов, и Виктором Черепковым, бывшим членом Думского комитета по безопасности. Они оба находятся в нашей студии. Федор Шилов-Ковидяев, в 90-е годы первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, внимательно следит за ходом визита Владимира Путина.
Я несколько удивлен определенными заявлениями, которые сделал наш президент в Китае, потому что он говорил о том, что стратегическое партнерство с этой страной России нужно для выстраивания технологических цепочек, включения в общие высокотехнологичные проекты, и все в том же духе. Странный выбор, потому что Китай в этом смысле страна вторичная, и 75% новых технологий в Соединенных Штатах находится. В любом случае, это лишнее плечо для модернизации нашей экономики, для инновационного развития нашей экономики. Поэтому вот это мне, честно говоря, совершенно непонятно. Если же говорить о каких-то других, более простых видах бизнеса, вроде там торговли или простых производств, то здесь опыт Китая нам особенно тоже ничем не может пригодиться, потому что нам нужно просто снять совершенно непосильную нагрузку с нашего бизнеса. Это абсолютно наше внутреннее дело. Это давным-давно пора делать. Но, видимо, жадность фискальных и не только фискальных органов этому мешает. Поэтому тут Китай, не Китай, совершенно все одинаково. Что делать, понятно, почему не делаем, тоже понятно. Ну и, к сожалению, не очень понятно, когда начнем, наконец, двигаться в правильном направлении.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, Слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, чем может быть полезен опыт Китая для развития Сибири и Дальнего Востока, мы сегодня беседуем с Алексеем Масловым, директором Центра стратегических исследований Китая Высшей школы экономики, и Виктором Черепковым, бывшим членом Домского комитета по безопасности. Они оба находятся в нашей студии. Вопрос Алексею Маслову. Как, по-вашему, станет ли стимулом для улучшения вот этой структуры взаимной торговли создание Министерства по развитию Дальнего Востока?
Если брать в теории, конечно, если брать в практике, это просто создание еще одной надгосударственной, точнее, в государственной структуре, которая, по сути, на мой взгляд, ничего не сможет стимулировать. И проблема не в том, чтобы создать еще одно министерство или еще одну структуру. Проблема в том, чтобы сделать вообще инвестиции и развитие этой территории более привлекательными. Одно из направлений, которое возможно здесь, это создание конкурентной среды между тем же самым Китаем, Кореей, Японии на Дальнем Востоке, привлечение на конкурентной основе инвестиций, ну и самое главное, давайте вот далеко, чтобы за примеры не ходить, мы вот, скажем, мои коллеги и я, мы внимательно считаем интернет-блоги, которые ведут сами китайские бизнесмены, какая-то китайская молодежь. Почему вот эти люди, которые потенциально хотели бы приехать, почему они и приезжают, почему они... И как японские, так и китайские, и корейские бизнесмены боятся по-настоящему серьезно заходить на Дальний Восток именно с предприятиями, а не просто что-то торговать. Да потому что обсуждается жуткий уровень коррупции, который там происходит, боязнь войти на этот рынок, потому что могут отобрать все. Боязнь местной мафии, и все это напрямую пишется. И это мы сейчас даже не обсуждаем, правда это или неправда. Это есть такой имидж у России, который каким-то образом сформирован. И поэтому первейшее, что мы должны делать, это не создавать еще одно министерство, а переформировать имидж России, который есть в этих странах. Второй момент, который, на мой взгляд, очень важен, и почему, на мой взгляд, министерство не решит никаких проблем, кроме просто создания очередных комиссий и нецелевого расходования денег. Россия, на мой взгляд, страшно проигрывает в экспертном уровне тому же самому Китаю. То есть, проще говоря, Китай знает о России больше, чем Россия и Китай. Я, чтобы далеко не ходить за примером, я могу сказать, что в России сегодня, на первый взгляд, готовится очень много специалистов, которые теоретически могут работать с Китаем. Почти 120 университетов в России, это почти 10% готовят людей, которые так или иначе могут говорить на китайском языке. Казалось бы, это очень много. Но если внимательно посмотреть уровень подготовки, какие знания прививаются, о каком Китае идет речь. Оказывается, что эти люди не могут в большинстве своем работать экспертами. Если в Китае сейчас создано более 50 центров изучения России, это никакие не секретные центры, это просто центры при университетах, при Госсовете КНР, которые внимательно штудируют все от российских законов до, например, особенностей юриспруденции в российском Черноземье. У нас в России таких центров просто нету. И, соответственно, когда нужна экспертная оценка, вот то, о чем, собственно, Виктор Иванович здесь говорил, о том, каким образом торговать, как перестроивать структуру, как вообще выходить на Китай, какая психология современного китайского населения, у нас, оказывается, мало экспертов. И в этом плане создание интеллектуальной экспертизы сейчас является важнейшей частью дальнейших взаимоотношений с Китаем.
Вопрос, Виктор Иванович, соответствует ли действительности дальневосточной вот эта репутация России как коррумпированной державы, которая отпугивает китайских бизнесменов?
Не только коррумпированной, но и бандитская, и это самое страшное. Ведь, допустим, известного человека, бизнесмена, который начинал у нас во Владивостоке вот с этими чукачу, вот этими первыми там пряниками и печеньями, его просто-напросто, и дипломат еще один, они просто-напросто были зарезаны. Они просто-напросто зарезаны. Ну, каждый из нас посуди. Значит, введи туда капитал, потом жди, когда какая-то крыша милицейская или прокурорская, там, или следственная, значит, туда наедет. Без крыши никак сегодня нельзя. А менталитет у них совершенно другой, у зарубежных. У них совершенно другие понятия и уважение к закону. И тут мало того, что тебя будут трясти и обратиться некому, и за правосудием то же самое, потому что никакой механизм. Чему надо было бы поучиться нашим вождям, государственным, этой системе борьбы с коррупцией вот там, в Китае, и тех всех, значит, крайних мер к чиновникам, это первое. И второе, научиться создавать условия, что даже в коммунистический оазис Такие акулы антикоммунистические, как Соединенные Штаты Америки и Евросоюз в том числе, туда и ничего власти не могут сделать, туда везут капиталы и на государственном уровне, и на частном уровне огромнейшим потоком, так что ничто не успевает это осваивать. Ну кто, какие инвестиции нам вот в это неправовое государство, где только одна имитация и больше ничего, экономически несбалансированное и непредсказуемое, вот, нестабилизированное во всех отношениях и правовых, и политических, и даже стабильно Путин-Медведев править, это уже не исправляет, потому что стабильность – это болото. Стабильность – это вот это вот замкнутого цикла, в котором нету выхода. Да. Пятый угол тебе вот каждый показывает, конечно, это не даст. И что касается министерства, которое создается, ну, будет кому обратиться целевым, любому на Дальнем Востоке и в Сибири. А дальше что? Под это же ничего не заложено. И там нужны не какие-то частные случаи, какой-то там малый, средний бизнес. Там нужен глобальное государственное вложение в освоение Сибири. Почему и не имея этих вложений, наши вожди поехали и, по сути дела, Сибирь и Дальний Восток сдали в аренду все территории, вкладывайте свои инвестиции, свои внутренние порядки на эту территорию устанавливали, привозите свою дешевую рабочую силу и так далее, и будете платить какую-то аренду. И не более того. Причем это все сырьевое, это не производство. Это даже не изготовление здесь пиловочника или еще чего-то из этого же леса. Я уж не говорю там о других полезных ископаемых и, значит, других ценностей. Вот это недальновидность. И вы правильно вот сказали, что там изучают Россию. Они ставят диагноз, они находят, они видят, где тупик, и в этот тупик заходят, предлагают свои варианты, а у нас нету никакого выхода. И мы по их правилам начинаем, в общем-то, уже танцевать эту песню. А мы в темном лесу, не только по Китаю, но и в своей России.
Спасибо. Напомню, что Владимир Путин, который находится в Пекине с двухдневным государственным визитом, во вторник провел переговоры с председателем КНР Ху Цзиньтао. В среду он встретится с представителями высшего законодательного органа Китая. О том, чем может быть полезен опыт Китая для развития Сибири и Дальнего Востока, мы беседуем с Алексеем Масловым, директором Центра стратегических исследований Китая Высшей школы экономики и бывшим депутатом Госдумы Виктором Череповым. Оба находятся в нашей студии. А сейчас прервемся ненадолго на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Госдуме второе чтение законопроекта об ужесточении санкций за нарушение порядка проведения массовых акций затягивается. Депутаты думской оппозиции от КПРФ и «Справедливой России» устроили так называемую итальянскую забастовку, вынося на отдельное голосование каждую из более 350 предложенных ими поправок. В Петербурге задержаны четверо активистов, протестовавших против ужесточения наказаний за нарушение при проведении митингов. В российском МИДе вручили ноту протеста временной поверенной в делах Ливии в России Фатиме Мамлук в связи с обвинительным приговором ливийского суда гражданам России, Украины и Белоруссии. По обвинению в пособничестве режиму бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи 19 украинцев и трое белорусов получили по 10 лет колонии, а один россиянин, предполагаемый координатор группы, приговорен к пожизненному заключению. Суд в Ульяновске постановил принудительно доставить на заседание 9 июня оппозиционера Сергея Удальцова, обвиняемого в нанесении побоев активистке прокремлевского движения «Молодая гвардия». Следственный комитет России проверит материалы дела участниц группы Pussy Riot на предмет наличия в их действиях признаков экстремизма, сообщил адвокат Марк Фейгин. Украинская оппозиция объявила бессрочную акцию против законопроекта, который укрепляет позиции русского языка в стране. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Грузию призвала руководство России вывести войска из Абхазии и Южной Осетии, подтвердив поддержку Вашингтоном территориальной целостности Грузии.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, чем может быть полезен опыт Китая для развития Сибири и Дальнего Востока, мы беседуем с Алексеем Масловым, директором Центра стратегических исследований Китая Высшей школы экономики, и Виктором Черепковым, бывшим членом Думского комитета по безопасности. Оба находятся в нашей студии. Слушаем вопрос москвички Елены Евгеньевны.
Вы знаете, извините, вот я вас долго слушала. Добрый день.
Здравствуйте.
Люди умные, очень образованные и очень знающие свой предмет. Я почувствовала, что моя точка зрения, может быть, с ней они будут не согласны, но она будет освещать проблему немножечко с другой стороны. Вот, например, не знаю фамилию человека, который произнес о бандитизме на Дальнем Востоке. И какое впечатление он произведет на тех, кто придет туда. Но так вы забываете сказать о том, что бандитизм у нас идет сверху. И сейчас тот бандитизм, который идет сверху, вовсю развивается в Государственной Думе. Вы посмотрите, что они устраивают. Вы посмотрите, какое безобразие творится, как они затыкают людям рот и действительно гонят нас в тоталитарное государство.
Спасибо. Вопрос Алексею Маслову. Насколько привлекательный инвестиционный климат тут в России, судя по внешнему впечатлению?
Если смотреть со стороны Китая, он не очень привлекательный. Если мы посмотрим вообще, кто к нам приезжает, я имею в виду из Китая, есть две категории людей. Первое – это то, что можем назвать маргиналами, которые приезжают по своей инициативе. Во многом это обычные китайские крестьяне, чаще всего неудачники в Китае, которые вытеснены из Китая своими же собратьями, иногда криминальный элемент, поэтому они приезжают не для того, чтобы инвестировать в российскую экономику, тем более ее развивать, а чтобы каким-то образом выжить. Поэтому к нам же не едет китайская интеллигенция, ученые и так далее, мы этого слоя вообще не получаем. Второй слой – это государственные инвестиции, как бы они ни назывались, это может быть под видом частных компаний, но это крупные государственные инвестиции, которые заходят в Россию под очень определенные контракты и проблемы. Мы неоднократно пытались переключить Китай на создание совместных производств, которые могли бы производить конкурентоспособную продукцию, чтобы совместно ее продавать уже от имени России, от имени Китая. Китаю пока что это неинтересно, поскольку Китай четко показал, во-первых, он не хочет брать на себя ответственность за развитие региона России, то, о чем, собственно, здесь и говорилось. Им важно эксплуатировать природные богатства и во многом не заботиться об экологии, обо всех тех последствиях, которые могут произвести. Во-вторых, Китай все-таки, на мой взгляд, сейчас изменил тональность общения с Россией и показывает, что Россия, хотя формально по всем договорам является стратегическим партнером России, это неравный партнер, неравный по развитию, неравный по перспективам, и поэтому вкладываться долгосрочно в Россию вообще в целом Китай пока что не намерен.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Думаю, что вот на технико-экономические вот развитие Дальнего Востока и Сибири, ну, Китай никак не может повлиять, поскольку вот его менталитет китайский совершенно другой, он не на то направлен. Примеры, например, Австралии и там других вот стран Океании. Вот, вот освоить эти территории они очень даже и легко сделают. Вот. Ну, а если говорить на культурное развитие Дальнего Востока, то я думаю, что ни китайский театр масок, ни монахи Шаолинь и никакой китайский цирк тоже влияния никакого не окажет. Вот, но у меня вопрос вот к Черепкову.
Пожалуйста.
Да. Вот скажите, пожалуйста, вот говорят об опыте развития Китая. Но неужели там какой-то специфический опыт? По-моему, это тот же самый европейский, только плюс взятки официальные. Может быть, я ошибаюсь? Спасибо.
Слово Виктору Ивановичу.
Вы абсолютно правы. Вы абсолютно правы. Значит, все, что достигает сегодня Китай у себя, это, может быть, теми разработками, которые у нас были в начале 70-х годов, и мы свой социализм и свой бросок в коммунизм могли бы уже давным-давно осуществить, не меняя даже никаких там внутренних состояний. И при прежнем КПСС, как при сегодняшней китайской партийной системе, мы бы не составляли ни угрозу ни мировому сообществу, и ничему, мы развивались и вписывались бы в общемировую экономическую модель, и политическую, и правовую, и культурную в этом направлении. Но ведь у нас совершенно, мы все вечно догоняем кого-то, то Америку по маслу, мясу, шерсти и молоку, и оказывается, значит, что бежим не в ту сторону каждый раз. Китай, значит, уже перегнал, и перегнал за последние какие-то там 15 лет небольшие. Вот учиться там чему-то, это только можно системе управления государством и экономической модели, которая была взята из России. Нашими учеными она была разработана. Ну, не прошла в силу наших коммунистических вот этих вот зигзагов и зомбирования. Вот в этом да. С точки зрения каких-то вот других моментов, каком-то мастерству и так далее, это общепризнанные формы, методологии, технологии, которые известны. Но самое главное, они умеют создать условия, когда не только китаец заинтересован, но даже и китайские коммунистического режима враги вынуждены вкладывать вот эти свои инвестиции и все остальное. И вот когда женщина, которая говорила, что бандитизм идет сверху, за 8 лет в Государственной Думе я убедился в этом. И что если касается, что там в Государственной Думе, особенно вот этих последних двух созывов, если бы работала нормальная прокуратура, наши суды, следственные органы и правоохранительные органы, то половина Государственной Думы не на второй бы срок в Думу шестого созыва, а на второй срок уже где-нибудь Сибирь осваивали, в тех лагерях и так далее. И именно вся эта бандитская система, она настроена оттуда сверху. Ну, вчерашняя передача. Генерал, который 150 комнат особняк, который там взятки ищет. Его чего? Его нужно было этому предпринимателю обязательно накапать, что с него просили эти десятки миллионов долларов за этот какой-то там комбинат. Об этом что? Руководитель не знает? И у него декларацию он писал, наверное, каждый раз по этому вопросу. Конечно, в бандитском государстве устанавливаются бандитские законы. И поэтому люди выходят на улицу, а вместо того, чтобы как-то реагировать на это, и иммунная система должна как-то срабатывать у нашей власти, у них на это все дубинка, полицейская палка и так далее. Они сами себе загоняют в тупик.
Андрей Корнеев, заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова, уверен, что Китай поможет оживить экономику дальневосточных регионов.
Конечно, определенный опыт можно изучать, но я думаю, что нужен какой-то собственный опыт, потому что в Китае совсем другие условия. Здесь не идет речь о том, чтобы переносить какой-то китайский опыт за счет просто активизации различных торгово-экономических, инвестиционных связей, содействовать оживлению хозяйственной деятельности, оживлению экономики наших дальневосточных регионов. Правильная идея создания отдельного ведомства, которое будет координировать различные виды усилий по развитию инфраструктуры, потому что в этой части Российской Федерации необходимо для того, чтобы как-то оживить хозяйственную деятельность, вложить деньги в дороги, в коммуникации, в связь, в транспорт и тем самым создать более легкие условия для того, чтобы и частные предприниматели могли активно работать и остановить отток населения из этих регионов.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от Юрия Владимировича, радиослушателя из Волгоградской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Значит, сейчас на радио «Свобода» находится Черепков, который является моим единомышленником по всем вопросам, которые он высказывает. Я бы хотел бы спросить у Черепкова вот что, именно к вам. Не считаете ли вы, что Китай в дальнейшем предъявит нам территориальные претензии в результате такого рода экономического сотрудничества? Сейчас им их легко предъявлять, как со стороны Китая, так со стороны Японии, кстати, на Курилах. И я бы хотел бы вас еще вот что спросить. Скажите, пожалуйста, вопрос может быть несколько отвлеченный, но как сказать. Не считаете ли вы, что дата 12 июня является полным аналогом 22 июня 1941 года. Этот вопрос отвлечен от Китая, но тем не менее я бы хотел бы Черепкову его задать. Большое спасибо.
Ну, насчет границ, кстати, я добавлю, что признали сегодня два лидера государств, что все вопросы решены. Слово Виктору Ивановичу.
Спасибо. В настоящий момент никакая война Китаю с Россией не нужна. Потому что завоюет она нашу Сибирь и Дальний Восток, все проблемы на них ляжут, все социальные, все политические, все правовые и так далее. И экологические тоже. Зачем им это? Весь металл с Дальнего Востока, а по железной дороге, стекающейся из центральных областей, идет туда. Газ, нефть, тянем трубопроводы, причем еще две трубы. Одну с Сахалина, другую с Центральной Сибири. Вся грязь, все остальные проблемы социального характера, они лежат на государстве российском. А все остальное материальное они получают. Они давным-давно в определенной специфической форме завоевали Сибирь и Дальний Восток, да и в Москве китайцев полно, вы знаете. Ну, правда, они здесь другими немного национальностями меняются. Поэтому настанет какой-то момент, когда какие-то обострения могут произойти, но китайцы настолько здесь укоренятся, их количество столько будет в Сибири и Дальнем Востоке, что на каждого россиянина там, который выживаются оттуда, будет 10 китайцев с их организованностью и так далее. И что касается, допустим, когда мы будем, вот говорили, что в инфраструктуру и так далее, мы построили БАМ в Сибири для освоения Сибири. Ну и что? Пустуют, незагруженные и так далее. Мы построим там дороги, все и остальное, и ничего там не построим из производства, но самое наше богатство, значит, не нефть, не газ, а человеческий интеллект, весь этот интеллект не только с Сибири, Дальнего Востока, но и с Россией уходит, и уходят в те развитые страны, которые развиваются за счет нашего же интеллекта.
Слово Алексею Маслову.
Я здесь не только поддерживаю эту мысль о том, что Китай вряд ли будет захватывать или как-то присваивать российские земли. Есть, на мой взгляд, ситуация значительно более сложная. Зачем? Да, действительно, в Китае сегодня на уровне школьных учебников, на уровне некоторых музеев присутствует идея о том, что ряд земель, которые некогда принадлежали Китаю, сейчас находятся под юрисдикцией России. Но это не значит, что Китай будет требовать их обратно. У китайцев формируется концепция и модель в голове, что есть некоторые утраченные территории, и это создает у них чувство некой национальной неудовлетворенности. Это очень важно для дальнейшего развития. И вот этот тезис пограничных невостребованных территорий, он важен не для российско-китайских отношений, а прежде всего для воспитания китайского. Еще один момент, который все-таки сейчас очень важен и сложен. Сегодня целый ряд российских людей, в том числе из Дальнего Востока, из района Уссурийска, вообще Приморского края, перебираются в Китай, продают свои дома и переезжают в Китай. Почему? Ну, потому что дешевле там жить, потому что все дешевле, и медицина дешевле, и условия более комфортные. К чему это приводит? Мы, с одной стороны, пытаемся закачать каким-то образом население с центральной территории России на Дальний Восток, оттуда оно уезжает в Китай. И вот, в конце концов, Китай с радостью его принимает, никаких там особых ограничений нету. Получается, что действительно происходит канализация людских, интеллектуальных и финансовых ресурсов в сторону Китая. И никаким министерством это не отменишь. Потому что хотелось бы спросить, хорошо, мы создаем это министерство, а что раньше, у нас не было органов, которые за это отвечали? Что у нас сделал, скажем, министерство РЖД вот, по инфраструктуре? Что у нас сделали МИД? Что у нас сделали экспертная организация? У нас же масса экспертных организаций была. Почему надо создавать новые министерства, в то время как старые не сработали? Может, давайте разберемся, почему у нас не срабатывает эта система. И вот пока мы не разберемся, ни одно новое министерство ничего не сделает.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я к Виктору Ивановичу. Виктор Иванович, вот однажды в каком-то отеле я наблюдал репортаж с места крушения этого скорого поезда, который шел в Питер. И взорвали его в Тверской области. И какой-то дознаватель, я уже не помню, говорил, что здесь... В округе на 100 километров все деревни пустые, и террористам лафа прятаться. Говорит, пусто, никого нету. Вот такая же ситуация и в Нижегородской области. Все села пустые, а вы радуете там за Дальний Восток. Да у вас там все разворуют. Тут-то воруют, грабят, дороги все плохие, там проехать невозможно. А там у вас... Тем более, вы что-то не то говорите. Вот прокомментируйте мне. Спасибо.
В излишнем оптимизме вас подозревают.
Спасибо. Ну, поскольку тема сегодня не Россия в целом, а Дальний Восток и Китай, Сибирь и китайские отношения, поэтому мы как бы и комментируем этот вопрос. Если у нас во времена Столыпина укреплялась деревня, и, значит, оно кормило не только Россию, но даже Канаду кормило этим хлебом и зерном, причем цепами, косами, серпами все это обрабатывали. Целины не было тогда еще, и земли-то у нас не все были обработаны. То сегодня, конечно, уничтожение деревни, а это основная, вот, основное гнездо российского населения, там именно большие семьи были, города все, вот, все это сегодня опустело. И, конечно, это трагедия, но мы уходим как бы от темы. Я абсолютно с вами согласен, абсолютно. Если я учился в Рязанской области, в селе Казинка Скопинского района, где было... 2-3 десятых класса и 3, значит, первых класса, то сегодня одна девочка пошла в первый класс, и то лишь только потому, что родители разбились, и бабушка ее взяла к себе. Поэтому закрываются школы, все остальное, все это разрушено, это понятно. Вот поучиться любви к земле у китайцев, нашей власти надо именно власти, не крестьянину. Он бы также работал, обрабатывал. И вот, когда был затронут вопрос, что уезжают наши простые граждане туда жить, я живой свидетель. Но китайцам это выгодно. И знаете почему? Они и этот элемент вписали в модель экономического пылесоса, вытягивает нас денег. Эти граждане, которые уезжают туда, они становятся уже специалистами по Китаю в малом этом челночном бизнесе, они нашим челнокам готовят все материалы, товары, те только приезжают, все эти баулы забирают, оставляют деньги, уезжают, и товарооборот, а Путин и вся наша статистическая братва, значит, считает, товарооборот увеличился. Поэтому и этот элемент китайцы внедряют свою экономику и стимулируют, и берут, а наши еще свои квартиры сдают китайцам, торговцам здесь, и на этом делается бизнес, а государство здесь где-то, значит, в темных очках не может разобраться в этих мелочах. С чего начинается большая река? Она всегда начинается с ручейка. Так вы вникните, откуда эти ручейки, и наша большая река не будет утекать в форме бизнеса и огромных миллиардных вложений из России. В этом надо поучиться.
Слушаем вопрос москвича Павла.
Здравствуйте.
Добрый
благодарю.
Вечер.
Я думаю, Путину надо сказать спасибо за один момент. То есть у меня к нему много экономических, политических претензий. Но советские власти в свое время не закрыли эту дырочку на Дамасском. В результате был бой, погибли люди и так далее. Путин закрыл, уступив 300 метров, но он закрыл. И какие-то территориальные претензии на нашу территорию, это все глупости. ООН с договорами приедем, и они защитят нас и так далее и тому подобное. Единственный выход из всего этого положения – концессия. Но в каких условиях?
Да, мы поняли вашу мысль, Павел. Слово Алексею Маслову.
Но я хочу обратить внимание, что проблему закрыл не Путин, она была, начались переговоры по разгречению по фарватеру после первых переговоров Дэн Сяопина и Горбачёва в 89 году, был так называемое Владивостокское соглашение и так далее. То есть, это очень долгий был процесс, и, по сути дела, если внимательно посмотреть, и что, кстати говоря, признают сами китайцы, у китайцев, как известно, было два типа претензий, так называемый малый и большой реестр на российскую территорию. Вообще-то, малый реестр мы выполнили. Это то, что вокруг чего мы сражались в 60-х годах, в 69-м году, это было выполнено. И тогда это было очень правильно, чтобы действительно прекратить территориальные споры за не очень значимые для нас острова и начать действительно новую страницу, как тогда обе стороны сказали, что мы перевернули новую страницу, открыли новую страницу. Вопрос в другом. Ведь сегодня мы, отдав, действительно передав Китаю часть территории, мы не получили того, что хотели, и речь идет не о деньгах. Мы хотели строить нормальные партнерские отношения. Все равно отношения искажены. Концессия – это прекрасное слово, но и дело в том, что концессия – это всего лишь слово, в то время как есть много юридических и экономических форм концессии. И действительно, когда-то за счет концессии Дальний Восток в начале 20 века развивался. Это был абсолютно интернациональный, и там присутствовали, посмотрите, названия островов, которые идут вокруг Владивостока и так далее, названы в честь зарубежных капитанов, потому что это был интернациональный город. Но почему? Он был привлекателен, прежде всего. Сегодня Китай предоставляет более привлекательные условия для иностранных инвестиций, нежели Россия. Деньги текут всегда туда, где им выгоднее быть. Поэтому, находясь рядом с таким партнером, как Китай, даже если мы объявим концессии, не факт, что их возьмут. Более того, сегодняшняя форма сотрудничества России и Китая для Китая более выгодна, чем что-то брать в концессии.
Вопрос Виктору Ивановичу Черепкову. Как, по-вашему, смогут ли Москва и Пекин стать равноправными партнерами, или, как сказал Алексей Александрович, пока выгоднее Китаю торговля взаимная с нашей страной?
Мы не сможем. Россия не сможет быть равными партнерами и по управленческому интеллекту, по аналитике, ну, а уже по условиям для экономического развития, тем более. Это совершенно разные игроки. Это композиторы своего дела и балалаечники. Вот приблизительно такая дистанция. И для того, чтобы стать равными партнерами, нам нужно понять, что самая главная эффективность в любом государстве – это так называемая управленческая эффективность. И если там, в Японии, который цунами трясет, тайфунит и еще дальше и больше, и как они еще там выживают, и они стали на экономическую модель на уровне таком, который нам, я и не знаю когда, я, наверное, не доживу, чтобы мы достигли этого потенциала, а у нас огромные природные ресурсы, чернозем, полезные ископаемые, ну и нельзя сказать, что ленивый народ, это же не так, это не так. Другой разговор не платит, другой разговор там пьянством разлагают и так далее. И мы не можем из этого ничего сделать с точки зрения эффективности управления. Я однажды в открытом письме Путину написал, если любой математик, любой школьник знает, какое бы количество нолей мы ни писали, это число ничего не значит. Но если впереди всего поставить одну единицу, как каждый ноль имеет десятикратное значение. Точно так же и в управлении. Если даже мы все нали, кто будет во главе единицы, Петр Первый или вот сегодняшняя власть, это большие разницы. Но самая-то главная беда в другом. В том, что даже стоящая единица у нас чаще всего со знаком минус не только в центральной власти, но особенно и на региональном уровне. Они несут в себе отрицательный потенциал. Ну, допустим, Даркин, ему в аренду был Дальний Восток сдан, значит, на 11-12 лет. Но всем же было известно, что из бандитской организации со знаком минус. Ну и что мы там построили? Что мы там сделали правового и так далее? И даже те миллиарды, которые сегодня в саммит туда вложили, экономика там ничуть не поднялась. Ну, построили мосты. Ну, русский остров, кампус там на 100 студентов и так далее, 100 тысяч студентов. Хотя у нас больше 60 тысяч никогда не было студентов, а наши вузы, которые там на сегодня, по вместимости под 80 тысяч. Оттуда выселяем, на остров отправляем, построили мост, значит, две нитки. И что, 100 тысяч студентов туда, 100 тысяч студентов обратно. И мы хотим там экологический этот чистый остров как-то для туристов. Да не утром выйдут 100 тысяч, я извиняюсь, пописать, и вся экология, а их еще надо приблизительно 30-40 тысяч обслуживающих персонала. Это же молодежь. Вот она, управленческая эффективность, и 140 миллиардов вбухали. Во что? Ни во что, пацаны. Вопрос, а о Сочи я уже молчу.
Вопрос Алексею Маслу. Как, по-вашему, будут ли способствовать те договоры, которые сейчас подписаны в Пекине, ликвидации вот той диспропорции в нашем балансе торговом с Китаем, о котором мы сегодня говорили?
Нет, если говорить о том, что они будут способствовать ликвидации именно дисбаланса в торговле, нет, а наоборот, они вообще будут наращивать этот дисбаланс, строго говоря. Парадокс заключается в том, что чем больше мы наращиваем вообще торговлю с Китаем, тем больше растет этот дисбаланс, и у нас пока нет другого выхода. Чтобы дисбаланс закрыть, мы должны поставлять в Китай какие-то вещи, кроме нефти, газа и так далее, которые реально велики в стоимостном выражении, станки, технологии и так далее. Но ведь что произошло? С 2007 года целиком изменилась структура торговли. То, что раньше мы поставляли в Китай, стальной прокат, сегодня китайцы нам поставляют. То, что раньше поставляли станки в Китай, китайцы нам сегодня поставляют. Сегодня даже такие вещи, казалось бы, не самые сложные, как, например, станки для производства крекеров, печенья, идут из Китая в Россию. И вот в этом плане сами по себе договоры, они не закроют дисбаланс. Что они должны сделать? Они должны просто постепенно стимулировать не только энергетические отношения с Китаем, но и какие-то другие. Насколько это удастся, это вопрос, на самом деле, политической эффективности. И это вопрос, на самом деле, решится не раньше, чем через 10-15 лет.
Спасибо. Слушайте сразу после выпуска новостей в аналитическом журнале «Время и мир» с Ириной Лагуниной. «Русский коллаборационизм. Звездный час» генерала Власова. Руслан Аушев о 20-летии Ингушской республики. Компания в защиту Хаперского заповедника. А мы в нашей программе обсуждали российско-китайские отношения. В ней участвовал Алексей Маслов, директор Центра стратегических исследований Китая Высшей школы экономики. Виктор Черепков, бывший член Думского комитета по безопасности. И в первой части нашей программы принимал участие Николай Харитонов, председатель Думского комитета по региональной политике и проблемам Дальнего Востока. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Закон против митингов опробовали на Яблоке.
Комментарии экспертов.
Профессор Александр Гарин о парадоксах корпорации «Россия».
В блогах «Свободы».
Журналист Анна Качкаева. Дмитрий Анатольевич у Владимира Владимировича искренне высекается.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».